Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Накануне Владимир Путин отправил в отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Исполняющим обязанности градоначальника назначен Александр Беглов, до этого занимавший должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Слухи о скорой отставке Полтавченко возникали за время его 7-летнего правления регулярно, но всякий раз оказывались ошибочными. В 2014 году он успешно избрался на второй срок. В начале августа этого года заявил, что хотел бы избраться и на третий в 2019 году. Полтавченко стал уже 6-м губернатором, которого уволили за эту осень. Возможно, он не последний. Поговорим сегодня о том, кем он был для Петербурга, для Кремля, с чем связана его отставка, как она укладывается в общую политическую картину, а также о том, что может произойти в Петербурге на следующих выборах в 2019 году. У нас в студии Леонид Гозман, политик, и Глеб Павловский, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте для начала посмотрим небольшой сюжет о том, чем запомнился Полтавченко для петербуржцев и для всей России.
Владимир Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Он перейдет на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. До следующих выборов место главы города займет Александр Беглов. Раньше он был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Полтавченко стал губернатором в 2011 году. Его отношения с жителями почти сразу испортились. В октябре 2012 года Петербург посетил Дмитрий Медведев. Реакция петербуржцев на проезд его кортежа возмутила Полтавченко, и он заявил: «Только ленивый не сигналил клаксонами, стояли люди, поднимали всякие пальцы. Такого откровенного жлобства я не видел». Это оскорбило горожан, и почти весь оставшийся футбольный сезон болельщики «Зенита» исполняли кричалку «Губернатор жлоб». Полтавченко неохотно появлялся на публике. Среди петербуржцев был известен главным образом своей религиозностью. Во время его правления в Петербурге обсуждался вопрос передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. С середины 20 века собор функционирует как музей. Настоящая роль губернатора в этой истории неизвестна, но зимой 2017 года он заявил, что Исааки будет передан РПЦ, хотя и сохранит музейно-просветительскую миссию. Местные жители возмутились таким решением и неоднократно выходили на несогласованные митинги. Сейчас процесс передачи собора РПЦ заморожен. В последние годы у горожан были и другие поводы для недовольства. В начале 2016 года была озвучена идея назвать новый мост на окраине города в честь Ахмата Кадырова. Сначала Полтавченко высказывался резко против, отметив, что Кадыров не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга. Но за это решение выступали связанные с городской администрацией организации, вице-губернатор и глава комитета по культуре, хотя и депутаты законодательного собрания и петербуржцы активно протестовали. Например, активисты «Открытой России» переименовали Невский проспект в проспект Рамзана Кадырова, а набережную реки Фонтанки – в набережную реки Терек. На самом мосту однажды появился баннер с цитатой Ахмата Кадырова: «Убивайте столько русских, сколько сможете». Несмотря на недовольство, мосту все равно присвоили имя Кадырова. На протяжении почти всего правления Полтавченко в Петербурге строился новый стадион «Зенита». Его строительство началось еще при Валентине Матвиенко, но сроки сдачи постоянно сдвигались. Стадион сдали в эксплуатацию только в конце 2016 года. Начальная смета увеличилась по крайней мере в 7 раз. Его стоимость составила, по разным данным, от 43 до 50 миллиардов рублей. Это сделало его одним из самых дорогих в мире. С некоторыми проблемами столкнулось и академическое сообщество Петербурга. В 2017 году Рособорнадзор лишил лицензии один из лучших частных вузов страны – Европейский университет. Судебные споры о судьбе вуза длились год. На это время была приостановлена приемная кампания. В августе этого года университет вернул лицензию, но из-за проблем сменил статус и стал научно-исследовательским институтом.
Временем по скайпу присоединился Михаил Амосов, это депутат Петербургского ЗАГС-собрания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, первый вопрос к вам. Расскажите, с точки зрения петербуржца, чем запомнился Полтавченко? Вот то, что мы сейчас показали, это адекватная картина?
Ну, более-менее адекватная. Есть, конечно, вопросы, которые волнуют горожан очень сильно, связанные просто с текущей жизнью города. Да? Понятно, что вы о них не могли говорить. Единственное, я хотел уточнить, что Европейский университет возобновил свою работу. Я буквально на днях был на открытии нового учебного года, так что он восстановился в полном объеме. Но это, конечно, не заслуга Полтавченко.
Понятно, но первое слово, которое приходит на ум, если вы хотите кратко описать период его правления. Многие говорят «серость». Вы с этим согласны?
Ну, не знаю. Может быть, я бы какой-то другой термин подобрал. Не знаю. Тишайший, может быть, такое определение. Да? В общем, Полтавченко фигура, конечно, не шибко публичная. И в этом смысле ну, это такая довольно странная фигура для губернатора. Но, правда, я должен сказать, что и господин Беглов, насколько я его знаю, тоже не харизматик какой-то, да. Вот, поэтому замена такая, в общем-то, стилистически весьма похожая. Вот. Ну, а вообще у города много проблем. Я, например, считаю, что в отличие от Москвы, очень медленно развивается метро. Не сделано, скажем, в этом направлении какого-то приоритета. Это если говорить о каких-то, ну, таких хозяйственных сюжетах, их, конечно, очень много. Вот. Ну и как в целом по России для Петербурга характерна недемократичность власти, ее оторванность от народа. В этом смысле, я бы сказал, еще есть такая особенность наша петербургская. Выборы в Москве проходят гораздо честнее, чем в Петербурге. В этом смысле, я думаю, что Георгий Сергеевич, может быть, хотел, чтобы было по-другому, но не сделал. А может, и не хотел, не знаю. Во всяком случае, результат для меня совершенно очевиден, что, по крайней мере, подсчет голосов в Москве ведется гораздо честнее, лучше по сравнению с Петербургом. Конечно, это недостаток власти, потому что она не смогла этого обеспечить, в отличие от того, что мы видим в Москве.
Спасибо.
Вот это, я думаю, важное отличие.
Леонид, скажите, ну вот Петербург второй по величине город страны. Как такой тишайший человек оказался его губернатором? К тому же там остался на второй срок.
Вы знаете, я задам несколько неприличных вопросов. Как такой замечательный человек, как Дмитрий Анатольевич Медведев, оказался премьером? Как такой человек, как Владимир Владимирович Путин, оказался президентом? Там и так далее. У нас очень много, такой длинный-длинный список вопросов, который может начинаться. Как такой человек? Да? Значит, мне кажется, что тут на самом деле все понятно. Георгий Сергеевич из КГБ. Георгий Сергеевич Владимир Владимирович знал давно, еще до того, как он стал великим там и так далее, он его знал. И он расставлял своих людей. Но почему нет? А почему нет? Старый конь борозды не испортит, вреда не сделает. И самое главное, видимо, как считал, и, возможно, правильно считал Владимир Владимирович, он в спину стрелять не будет. Вот. А это, в общем, главное. Мне кажется, сейчас как раз время изменилось. Еще и тем, что Владимир Владимирович так замечательно отстроил систему, ну, по крайней мере, внутри себя, так сказать, внутри вот вертикали, да, не в стране, в стране все что-то плывет, а внутри вот этой властной вертикали. Он так замечательно отстроил систему, что теперь он, по-моему, может назначать кого угодно, потому что людей, преданных лично ему, готовых служить верой и правдой, или, по крайней мере, делают вид, что готовы служить верой и правдой, в общем, достаточно много. То есть, возможно, что такая степень лояльности, близости, как была у некоторых старших офицеров КГБ с Владимиром Владимировичем, она, может быть, уже и не обязательна.
Глеб, вы считаете, что такая неяркость Полтавченко как человека и лидера, это был сознательный выбор?
Вспомним, когда он пришел на свою должность, это был крайне важный для Путина момент. Предстояли президентские выборы 2012 года. И его в этот период интересовало только одно – надежность. Надежность, и прежде всего, он не смотрел очень далеко, надежность в 2012 году. Полтавченко это доказал, потому что город голосовал, прямо скажем, сильно иначе, чем то, что мы прочитали в данных тогдашнего центра сберкома. Вот. А вообще-то говоря, должен сказать, что в России опасно хотеть слишком действенных, активных и таких эксцентричных губернаторов. Он действительно был чудаковат в том смысле, что Полтавченко, в общем, не причинил всего зла, которого мог бы. И в этом смысле Питеру повезло больше, чем некоторым другим регионам. Значит, при нем шла медленно, но шла, очень медленно шла, идет какая-то джентрификация города. А с другой стороны, можно сказать, что это сразу вы чувствуете, приезжая в Питер, что, в отличие от Москвы, что улицы предназначены не только для велосипедистов, но и для мелкого бизнеса. Вот там там царит действительно атмосфера на улицах уличной торговли, уличного бизнеса, которая здесь выжжена в Москве. Просто
который как Полтавченко класс, не мешал.
Который Полтавченко не мешал, видимо, как-то способствовал, потому что там даже эти самые, даже эти знаменитые питерские проходные дворы, они тоже являются такими пассажами, значит, каких-то лавочек, асфальт занят объявлениями не только проституток и массажных салонов, но и торговли, и услуг частных лиц. То есть вот эти стороны Полтавченко говорит о том, что он человек невредный. Он был человек невредный. Да, он, безусловно, из первой ранней команды Путина. И он, видимо, не знаю, может быть, и останется в ней. Хотя назначение на судостроительную компанию, оно вообще такое, заставляет содрогнуться, если вспомнить, значит, ее прежнего владельца и создателя, банкира Пугачева. Значит, это теперь опасное место. Вот, а так город, наверное, был доволен, когда Полтавченко удалялся. Там одни говорят, что он молился, другие говорят, что он просто мизантроп и не любил людей. Вот, конечно, процедура. Вот я хочу обратить внимание, что все-таки при всем при том довольно возмутительно, что губернатор, у которого есть срок полномочий, и мы играем в эту игру вроде, да, те, кто голосует за него, играют в эту игру, удаляют теперь, как правило, до истечения срока полномочий. Даже раньше была известна весна, это было время весна выборов предстоящих, это было время губернатора Пада. А теперь его даже оттянули на осень, и все как-то согласны с тем, что срок полномочий для губернатора вообще не играет никакой роли.
Глеб, давайте немножко по процедуре обсудим более подробно позже. К нам сейчас по телефону присоединился ненадолго петербургский историк и журналист Лев Лурия. Здравствуйте.
Добрый день.
Лев, вы согласны с тем, что Полтавченко можно вспомнить хорошим, хотя бы потому, что он мало что успел испортить?
Знаете, есть такое выражение было у Юрия Михайловича Лотмана, знаменитого филолога, «минус прием». Вот Геннадий Сергеевич, он был такой типичный минус прием. Он был замечательным тем, что он не делал, а не тем, что он делал.
А что, например, он не делал? Что мог бы?
Вы знаете, он не был жестоким. Он не был экстремистским, он не был злопамятным. Он был никакой.
А вот все скандалы, с которыми его имя связано, во всяком случае, с точки зрения, может быть, людей, не живущих в Петербурге, например, передача Исаакиевского собора, насколько его роль действительно была велика в этом?
Что вы говорите?
Идея передачи Исаакиевского собора церкви, насколько роль Полтавченко...
Ну, это ясно, совершенно очевидно, всей хронологии этой истории, что это был грубый нажим митрополита в Арсенофе. Он отказывался передавать собор. Потом под нажимом он согласился передать собор. Потом он отказался передавать собор. Он колебался, он не принимал решения. Он смотрел, как дела пойдут.
Но это была не его собор инициатива.
Это абсолютно точно была не его инициатива, 100%.
Понятно. А про его потенциального сменщика Александра Беглова что можно сказать?
Ну, Александр Беглов возглавлял город Старовец некоторое время, пустил там фонтан из пруда, который до сих пор называют «Струя Беглова». Такой малозаметный аппаратчик. Другое дело, что вот только что была опубликована его речь, недавно произнесенная перед студентами Политехнического института, где он рассказывает нам примерно о заговоре Алана Даллеса и о том, что мы должны в связи с этим делать, как 300 спартанцев сражаться с врагом, который пытается нас победить. Вот. А что он из себя представляет, мы не знаем. Он такой же бесцветный, как Полтавченко. То есть это вот есть разного рода питерцы московские, да, но вот есть тип, скажем, значит, Грызлова, Зубкова, вот это люди такого типа.
Спасибо. С нами был Лев Лурье,
Три коротких соображения. Да, во-первых, Георгий Сергеевич, вот Гиля вспоминал, что главное это были выборы, да? И Георгий Сергеевич это выполнил блестяще, на самом деле. Вот знаете ли вы, что в Питере на одном из кладбищ был открыт участок для людей, которые работают на непрерывном цикле, чтобы они могли туда пройти и проголосовать? Прямо на кладбище. Адрес был, а потом как стали народ искать, оказалось, прямо в центре кладбища. И все, кто там проголосовали, все покойники, голосовали за правильного кандидата. Понимаете, все как один. Вот такое сделать, это вообще это красиво. Это вот надо понимать, что единственное, что есть в мире, это вот начальник, которому ты служишь. А все остальное, там, здравый смысл, там, насмешки, да плевать на все. Да? Второе, вы знаете, вот Глеб сказал, и я по моим друзьям питерским, я сам из Питера, вообще-то говоря, ну, не из этих питерских, а просто из Питера. Но у меня есть, в Питере, естественно, много друзей осталось. Вот они, в общем, пожалуй, согласились бы, многие из них, с тем, что Полтавченко зла-то особого и не делал. Ну, это экстравагантная фигура, как Вадим мой друг сказал, человек божий, молится там постоянно и так далее. Вот. Но, знаете, вот в политике очень важны не только рациональные вещи, да? Очень важно вот это ощущение, свой, чужой там, и так далее. Он чужой для города. Вот город его не воспринял вообще. И не только вот это его, это глупость насчет жлобства там и так далее. Вот город его не воспринял.
А кто был свой?
Вот. Свой, свой был Собчак.
Ну, кроме Собчака, да.
Нет, больше не было. Больше не было, конечно. А как они могут появиться, если нет выборов, понимаете? И вот последнее, третье соображение, это... Вот мало того, что, как Глеб справедливо сказал, что это срок для губернатора ничего не значит. Нового губернатора назначают, уже вообще наплевав на любые процедуры. То есть, как бы Полтавченко считается, что выбирали. Я не верю, что выбирали. Не
78%, выборы, кажется,
да.
У него голосовало.
Ну, знаете, что, да. 78 нарисуйте 160.
Официально, да.
Какая разница, да? Вот. Я не верю, что выбирали. Но кто-то действительно... играл в эту игру, да, и не исключено, что среди тех, кто поставил крестик в правильном месте, были люди, которые действительно голосовали за Полтавченко. Такие люди были, да, значит, его отправили в отставку, неизвестно почему. То есть, ведь не сказали же, если бы президент сказал гражданам, граждане, вот, значит, действительно, вы выбирали Полтавченко. Вот смотрите, Полтавченко что сделал? Вот сколько украл, вот сколько там чего-то, вот что-то не сделал. Вот за это я не могу ему больше доверять, я его отправил в отставку. Нормально. Нормально, да? Нет, он не сказал вообще ничего. А дальше он ставит, не новые выборы назначает, да? Но нету губернатора в городе, да? Того, за которого голосовали. Не новые выборы назначает, а ставит кого-то, который вообще никому не ведом. Вот просто вообще никому не ведом. И говорит, вот теперь он будет у вас князем. Ну, что это такое, ребят? Ну, это даже не 19 век.
Но привыкли жить без прошлого, так может, неважно, кто из следующих.
Вот это даже не 19 век, это что-то раньше.
У меня вопрос к Михаилу Амосову. Михаил, вот я слышал такое мнение, что Полтавченко своим бездействием допустил некоторую вольницу, может быть, даже в законодательном собрании. В частности, в нем действует достаточно активно несколько вполне либеральных депутатов, например, вы. Вы согласны, что было некоторое ощущение, что, ну, во всяком случае, вам приходится бороться скорее со спикером, чем с губернатором?
Ну, я не согласен с тем, что это заслуга Полтавченко, что у нас... в законодательном собрании не там две или три фракции, как в большинстве регионов, а у нас 6 фракций. Да? Правда, одна из них самая большая, и она все и решает. Это просто результат политического развития города. И это никак не заслуга Полтавченко. Вот. Я просто хотел бы, знаете, внести такую маленькую поправку, ведь официально считается, что Георгий Сергеевич сам написал заявление об отставке, то есть это как бы его инициатива, так нам говорят, но потому что я знаю из разговоров с людьми из Смольного, с людьми, которые ну, близки достаточно к Георгию Сергеевичу, в общем-то он собирался участвовать в выборах, и он даже говорил об этом и публично, весной этого года, и, в общем, какие-то уже такие структуры типа штаба создавались вот сейчас осенью. Вот, так что понятно, что на самом деле это решение пришло сверху, но официально считается, что он написал заявление. И, конечно, ситуация глупая, потому что, ну, честно говоря, нет таких полномочий у президента по Конституции назначать губернатора Петербурга. Вот. Но, тем не менее, вот мы живем в таких политических реалиях. И будем жить какое-то время с губернатором, и у губернатора Бегловым, да.
Спасибо. Глеб, спасибо. Вот про Полтавченко интересна все-таки история с его религиозностью. Это все время об этом говорят. Насколько вообще это может быть частью какой-то, не знаю, политики? Вот эта связь с РПЦ, что это какой-то имеет более широкий смысл или нет? Это просто личная особенность и все?
Нет, я думаю, что это действительно личная особенность. Она была известна еще до того, как он оказался в Петербурге. Это было его некоторое свойство еще тогда, когда наш президент, когда ему патриарх подавал на Пасху яйцо, не понимал, что с этим яйцом делать. Он его целовал и возвращал патриарху. Было такое время. Вот. Полтавченко уже тогда был таким воцерковленным, причем верующим. Это его свойство. И если он его вообще в его пользу говорит, то, что он никогда его не как-то не демонстрировал, особенно не презентовал другим и молился не на публике.
Но все знали все равно.
Не на публике, это важно. Вот, да, он. А, видимо, это вызывало тоже какое-то раздражение. А что он там молится, закрывается и молится? Бог его знает.
О чем он молится?
Неизвестно, непонятно, да. Вот, он, не знаю, в деле Европейского университета, насколько я понимаю, он не был двигателем. Там была определенная собралась банда девелоперов и идейно выдержанных. Значит, идейно выдержанные служили прикрытием для девелоперов. Вот поэтому, видите, вот в ситуации с Исаакием, так сказать, он до некоторой степени поссорился с митрополитом, что вообще не поощряется в наши времена. Вот, который, ну, не знаю, кто за что молился, но он действительно несколько упирался в той степени, в которой считал это возможным. Вот это отсутствие мстительности, я бы сказал. Ведь наша власть постепенно, она одно из основных ее аффектов – это мстительность. А Полтавченко она не свойственна не только лично, но и политически. Не видно, чтобы он ее проявлял. Так что в каком-то смысле он ушел сравнительно хорошо. Хотя, конечно, повторяю, независимо от его качеств, обращение с губернатором достаточно возмутительное. Вот. А с другой стороны, ведь он сам не сказал своим избирателям, я устал, я ухожу. Он не сказал, почему он уходит. Почему он сказал об этом
даже
президенту?
Он не сказал, что он уходит.
Да,
вообще ничего не сказал.
Не сказал избирателям. Это вообще-то говоря.
Он сказал избирателям одному. Тому, который является избирателем. Потому что остальные не являются избирателями.
Мне кажется, он и с ним тоже промолчал.
Ну, хотя бы.
Его он заслужил.
Ну, а там, то есть, это какая-то шахматная партия, где человек играет сам с собой. Да, есть такие программы.
Леонид, а вот еще один такой небольшой скандал – это мост Кадырова. Да, известно, что Полтавченко ездил к Рамзану Ахматовичу, более того, ходил на футбольный матч Терека и кричал «Ахмат Сива», что для петербуржцев, конечно, совершенно недопустимо. Вот эта странная его дружба с Кадыровым – это тоже что-то просто личное?
Вы знаете, для меня это на самом деле непонятно, потому что так случилось, что я знаю некоторых людей, немногих, но все-таки некоторых людей из той корпорации, вот из КГБ, ФСБ, вот оттуда, да, людей, вот, ну, не самых, конечно, высокопоставленных, ну, там, не знаю, двух генералов знаю, например, вот, так они Рамзана Ахматовича ненавидят. Потому что, в общем-то, они представляют те самые структуры, которые вели войну. Угу. Справедливую, несправедливую, преступную, неприступную. Другой вопрос совершенно. Да? Но они вели войну.
Давний враг.
Естественно, Кадыров в них стрелял, они в него стреляли. Ну, или там, в его людей, ну, какая разница, да? Вот. Поэтому вот это мне, честно говоря, непонятно, совершенно непонятно. Я не знаю, почему он так себя вел. И это, на самом деле, наводит на всякие нехорошие мысли. Честно говоря. Потому что, понимаете, вот Фрейд еще говорил, что надо анализировать неожиданная эмоция. Понятная эмоция, а непонятная. А вот неожиданные эмоции много говорят о человеке. Да? Вот если бы он вместе со своими товарищами по ГБ ненавидел Кадырова, я бы понимал, ну что, нормально, враг он есть, враг к врагу, отношение как к врагу. Но то, что он вдруг полюбил, и вот эта вот дурь, вот этот мост Ахмата Кадырова в Петербурге, ну это вообще, понимаете, вот я давно там не живу, но все-таки ну, меня тоже возмущает, какого хрена вообще? Мост Ахмата Кадырова, нашли кого? Да? При том, что Ахмат Кадыров был человек очень сильный, умный, много сделавший. Я, так сказать, к нему с уважением, в общем, отношусь, но тем не менее, ну, не в Питере мост сделался. Вот. Вот то, что он вдруг его полюбил, наводит на всякие нехорошие мысли. Вот.
Озвучьте, пожалуйста.
Ну, я не знаю, может, его купили? Может, его просто купили?
Мост?
Полтавченко? Да нет, Полтавченко. Мост-то что купить? Мост и дурак купить может. А вот Полтавченко купить – это много нужно денег. Я не могу этого утверждать. Но это тот момент поведения Георгия Сергеевича Полтавченко, в отличие от многих других, провал со стадионом, там еще что-то, это все понятно, не справился и прочее. Кстати говоря, стадионом руководил другой очень религиозный человек, его зам, который раньше был губернатором Костромы, поменял фамилию, он дико воцерковленный, просто до безумия. Вот, он вот разворовал...
И Беглов, кстати, тоже, говорят, очень религиозный человек.
Ну вот видите, как хорошо. Вот, Питер не останется без божьего попечения. Вот. Но вот, понимаете, вот как-то объяснить надо? У меня нет объяснения. Я не знаю, почему он так полюбил Рамзана. Может быть, вот одно у меня есть объяснение, что, может быть, ему сказал Путин, значит так, я обещал Рамзану чего-то, да, сделай. Ну, дальше он, естественно, сделал там. И,
как сумел.
Ну, как сумел, так и сделал.
Еще одна особенность этого периода, когда город возглавлял Полтавченко, это возросшая последние годы протестная активность горожан. Мне кажется, Петербург стал едва ли не самым активным центром протестов. И они также все более жестко подавлялись. Михаил, расскажите, это все-таки была чья инициатива? Это жесткое подавление, как вы считаете? Это какая-то федеральная инициатива через руководство Росгвардии? Или это вот на месте Полтавченко старался доказать, что он способен сдержать жителей колыбели трех революций?
Тут есть, конечно, федеральная составляющая, это очевидно. Но, знаете, любую федеральную задачу можно делать с большим или меньшим рвением, да, так сказать, с огоньком или без огонька. Вот, и мне очевидно совершенно, что некоторые вещи, которые были сделаны в Петербурге, они не могли быть продиктованы там из Москвы. Ну, например, у нас в последние годы была уже такая хорошая традиция собираться на митинге на Марсовом поле. Это был такой, ну, своеобразный гайд-парк, куда можно было написать заявление, в общем, прийти на митинг. Скажем, градозащитные митинги, которые играют очень большую роль в нашем городе, и у которых всегда есть политический подтекст, тем не менее, да, они собирали там по 10 тысяч человек. Это причем люди в возрасте. Туда же приходили там молодежь, которую звал Навальный. Там. И вот вдруг принимается решение о том, что нет, все, этот гайд-парк мы ликвидируем, больше на Марсовом поле проводить массовые мероприятия нельзя, и берется курс на то, чтобы все это проходило там в удельном парке на окраине, где нет метро, куда трудно добраться, ну и вообще, по сути, в лесу, да. Ну, знаете, но это точное решение, которое не мог продиктовать Путин. Это решение вот принято в Петербурге, и политическую ответственность за него, конечно, несет Полтавченко. Так что он делал, вот здесь были достаточно сознательные вещи. Ну или вот эта последняя история, когда митинги сначала разрешили по пенсионной реформе, а потом там прорвало трубу, и, в общем, не очень тут все было адекватно. Да? Не знаю, кто и как принимал решение, но во всяком случае городская власть здесь была, ну, на мой взгляд, явно не на высоте. Поэтому вот это зона ответственности Полтавченко. В конечном итоге это так.
Спасибо. Давайте, чтобы потихонечку расставаться с Полтавченко, Глеб, вам последний вопрос задам про Объединенную судостроительную корпорацию. Что это означает? Что мы Полтавченко больше в федеральном эфире не увидим? Или вообще в политике, например?
Не пугайся. Совершенно не знаю. И более того, в нашей, так сказать, логике нашей системы это совершенно не значит, что Полтавченко теперь должен пойти на понижение. Это может быть некая передержка, Мы несколько раз такие вещи видели.
Человек, он верный.
Вот, и да, я не думаю, что, что он дал повод сомневаться в этом. Это им было бы совсем ему не свойственно. Нет, я думаю, что... Но это, конечно, такое не... Ну, может быть, хлебное место, вполне вероятно. Но, конечно, не престижное. Совершенно значит, что он выполнил, в общем, два раза выполнил задачу по президентским выборам. Другие выборы, особенно, так сказать, Кремль не интересовали. Он действительно, я думаю, проявил по меньшей мере слабоволие в отношении демонстрации. То есть он, это очень вот картина того, что там происходило вокруг демонстрации, да, невероятно жестокой практики разгона этих демонстраций, она все-таки предполагает, что по меньшей мере, что он мечется что-то, да, то включится, то не включится, то плюнет, махнет рукой, передаст все силовикам, всю компетенцию. То есть, в общем, это, конечно, не линия. Линии никакой здесь нет. Линии не было. И я не говорю о том, что вообще для Питера, для города, ну, неправильно такой тип руководства и такой тип личности, честно говоря, тоже. Но он может выплыть. Понимаете, что происходит? Строится ведь другая вещь. Мы обращаем внимание на эти во многом номинальные точки, которые уже не знают губернаторы. Губернатор сегодня не то, что он значил раньше. Он не выборное лицо народа региона. Но строится-то другая штука. Строится сеть того, что я называю последней милей путинского транзита. То есть инфраструктура, которая должна сработать, обеспечить определенный модель неизвестного еще какого преемства Путину, и в которой разные люди играют разную игру. Полтавченко мог кричать «Ахмат», будучи заинтересован в коалиции с Кадыровым, который является очень сильным игроком ближнего круга. Вот. С ним и Сечин старается не портить отношения и так далее. То есть вот меняются соотношения. И Путин совершенно явно расставляет людей, уже не считаясь совершенно с видимостью даже какой-то, какие-то охранники, какие-то люди, которые в биографии, вот как у Астраханца, там он был сперва в такой, в охране одного, потом пришел в охрану другого. Значит, это политическая биография. Значит, вот. То есть, а он решает другую вообще задачу. Он перестал интересоваться местной жизнью, мнением людей на местах. Он строит сеть амортизации, и, а если потребуется, жесткого сопротивления под концепцию преемства. Он строит, и другие строят. Двор – это не метафора. Там идет одновременно несколько игр. И мы можем по губернаторам видеть, что они принадлежат к разным каким-то, иногда разным кланам. Их продвигают разные люди. Зачем они продвигают? Естественно, не из любви. Просто, а чтобы иметь своего человека в этой финальной игре. А вот финальная игра, я думаю, приближается.
Леонид, Александр Беглов – это какая-то фигура? То есть у него есть потенциально большая роль? Ну, хотя бы, скажем, в роли будущего губернатора Петербурга. Или это техническая фигура на пока что?
Вы знаете, человеку 62 года. 62 года. Молодой, конечно, парень, еще я понимаю.
Он считается молодым технократом в этом возрасте?
Боюсь, что уже как-то из комсомольского возраста он все-таки как-то выходит постепенно. Вот. Знаете, мне кажется, что если человек к этому возрасту себя в такой роли, публичной роли лидера, действительно, да, вот лидер, не обязательно публичный политик, понимаете, не обязательно человек, который там хорошо ораторствует на митингах. Я однажды слышал речь тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни, вот, это было абсолютно однотонная, знаете, как вот восточная музыка такая. Вот он произносил слова скучно, без выражения. Зал слушал, затаив дыхание. Каждое его слово. Он был лидер. Он был Дик Чейни был лидером, это хороший был. Не, я не про это, да. Вот. Но, то есть, как-то себя проявить как лидер, да, что неравноценно выступлением на митингах, это разные вещи, да. Ну, не совпадающие, пересекающиеся, но не совпадают. Вот он себя в этом качестве не проявил, Беглов, до сих пор. Он проявлялся в других качествах. Возможно, что он себя проявлял очень достойно. Очень может быть, я не знаю. Я не знаю, да. Единственное плохое, что мы про него точно знаем, я про него точно знаю, что он назначен вот таким образом сейчас, да. Но, может быть, все остальное у него совершенно прекрасно, да. Вот. Но я не думаю, чтобы этот человек мог стать такой действительно яркой политической фигурой, действительно лидером, лидером региона, если представить, что как-то будет меняться. Сейчас на это и запроса нет, и возможности нет. А как только ты будешь пытаться чирикать и становиться лидером региона, тут тебя и отправят в отставку, если не посадят, да, чтобы ты не чирикал. Но если представить себе, что вот пойдет вот эта финальная игра и так далее, а похоже, что она очень скоро пойдет, действительно похоже, да, то понадобятся лидеры. Мне кажется, Беглов лидером стать не сможет.
Михаил, как вы считаете, на выборах, которые состоятся в сентябре 2019 года, есть шанс, что будет какая-то серьезная политическая борьба, хотя бы как была в Приморье, например, когда будет, ну, может быть, не настоящий оппозиционный лидер, но какой-то альтернативный кандидат, за которого проголосуют просто, чтобы не голосовать за кандидата власти?
Шанс такой есть. Я... Единственное, что я хочу сказать, что здесь, в общем-то, Кремль должен решить, какой сценарий он хочет выбрать, потому что, конечно, в городе есть запрос на политическую конкуренцию, на политическую конкуренцию на выборах. Хочу напомнить, что в истории Петербурга был такой случай, когда действующий глава проиграл. Валентина Ивановна Матвиенко, вот я имел честь соревноваться с ней на выборах в свое время, не смогла с первого тура победить. И это было очень полезно все для города, понимаете. Ее 49% гораздо важнее, там, чем 75 или 8%, которые были у Полтавченко, понимаете. Это были выборы, которые давали городу что-то хотя бы в плане дискуссии. И запрос на это есть. Но в то же время у Кремля есть, конечно, соблазн вот какой. Практически все депутаты в результате, муниципальные депутаты, в результате масштабных фальсификаций, которые у нас были в 2014 году, практически все они представляют Единую Россию. Поэтому кто будет допущен до этих выборов, всецело зависит от Кремля, от того, какое будет здесь принято решение, какая будет дана команда в Петербург. Ну, вот между этими двумя прямо противоположными вариантами будет осуществляться выбор. Мне бы очень не хотелось, чтобы наши выборы сентября были бесцветными, скучными, такими, как они были вот в предыдущий раз, когда участвовал Полтавченко, и когда никого, хоть сколько-нибудь яркого из политиков петербургских, не допустили до этих выборов. Мне бы не хотелось такого повторения. Я, кстати, считаю, что это было бы неправильно с точки зрения вообще развития страны. В общем, через год нас ждут, я думаю, самые важные выборы. Будут именно в Петербурге губернаторские выборы. И на втором месте я бы поставил выборы Мосгордумы. Да? Вот эти две избирательные кампании во многом определят стилистику дальнейшего развития политического развития там на ближайшие годы. Ну, решающее слово о том, как это все будет организовано, к сожалению, принадлежит там не политическим партиям, не конкурентам власти, а принадлежит самой власти. Ну вот хватит у нее ума, чтобы все это сделать так, чтобы это пошло на пользу. Не знаю, посмотрим. Вот год этот покажет нам, как будут развиваться события.
Спасибо. Глеб, ну, я так понимаю, что, если я правильно понял вашу мысль, ставки растут. Но способен ли Путин на какой-то неожиданный ход? Сейчас в интернете главная шутка, что следующий губернатор Петербурга – это Ксения Анатольевна Собчак. Ну, например, я понимаю, что это немножко, может быть, наивно, но давайте обсудим.
Я думаю, что, во-первых, есть правило несомненное, оно, по-моему, подтверждается сейчас каждой кадровой переменой, что ни в одном регионе не должно быть губернатора, который является лидером. Ни в одном. И это исключено. Если это произойдет, то только в результате, так сказать, прокола. И будет рассматриваться как прокол. Вот есть один такой глава региона, Рамзан Кадыров, и второго не должно быть. Вот. Это как бы исключительный случай. И поэтому всюду будет идти линия на понижение, игра будет идти на понижение. В игре на понижение Ксения Анатольевна вполне может сыграть значимую роль. Вот, хотя вряд ли все равно ее этот столь эксцентричный вариант будут рассматривать. Нет, может, где-то вот если с один конец шкалы Беглов, а другой Ксения Анатольевна Собчак, то вот как раз вот в этом, на этой шкале и будут разыграны питерские выборы, и кто-нибудь средний будет, я не знаю, кто это, который объединяет и способность сказать что-нибудь про геополитику и угрозу, значит, трех мегабомб, и одновременно сплясать, спеть что-то красиво, что-то сказать. Вот, так утешительное. Сказать что-то утешительное горожанам, значит, с города на Неве. Все-таки у него были лучшие времена.
Такая сорокинская немножко перспектива. Леонид, а вообще, вот мы сейчас не говорим о желаниях избирателей. Я понимаю, что их не принято принимать в счет часто во всей этой игре. Но все-таки избиратели сейчас, с одной стороны, они недовольны из-за того, что пенсионная реформа. С другой стороны, если говорить о петербуржцах, то, наверное, они уже устали. То есть они привыкли к тому, что губернатор где-то там. Это вообще никого не интересует. Есть ли шансы, что вот снять Полтавченко и других губернаторов, что они как-то людей оживят, и они подумают, что а почему бы нам не найти другого человека и, ну, хотя бы показать власти, что мы готовы голосовать за своего?
Вы знаете, мне кажется, что тут важно не важно, что это все идет в сочетании факторов. Вот все вместе идет, да? И пенсионная реформа эта идиотская, да, и падение уровня жизни, и всякие глупости, которые делаются, и все этот позор с Салзберецким собором и все прочее. Питер все-таки город образованный, понимаете, который...
И читает интернет.
И читает интернет, ну, конечно, конечно. Вот. Вот все это вместе накапливается, да? А теперь к чему оно может привести? Вот есть несколько вариантов, на самом деле. К бунту оно, вот, по крайней мере, пока я не вижу оснований. Допустим, пенсионная реформа не приведет к бунту, потому что не происходит такого, что жизнь всех меняется сразу. Да? Вот тогда, как в Новочеркасске это было, да, тогда и под пули идут. А тут, понимаете, ну да, вот как-то постепенно все это мерзость растянута во времени там и так далее. Да? И лицемерие власти тоже как-то привычное, уже такое, и трусость привычная и все прочее. Да? Потому что бунта, я думаю, скорее всего, не будет. А что может быть? Есть два варианта. Один вариант не очень хороший, но мне представляется вероятным. Значит, власть продемонстрировала разными действиями, в том числе, кстати говоря, вот этим назначением Беглова, никого не спросивши, что, в общем, она к людям никакого отношения не имеет. И что она им, вот люди ей либо безразличные, ну, такой объект благотворительности, надо, понимаешь, подкармливать, чтобы не сдохли, вот, либо люди ей вообще враждебны. Просто враждебно, реально, да, что вот им хочется сделать хуже. Вот мы говорим про Питер, а вот когда смотрю на Москву, я думаю, за что Собянин так ненавидит город? Вот, при всех его достоинствах, да? Почему там овощной киоск, который стоял там у меня возле дома, во дворах, почему его закрыли? За каким дьяволом его закрыли? Мне раньше было удобно, теперь неудобно. Да? Вот за что он ненавидит всех нас? Да? Так вот, значит, либо, значит, власть на нас наплевать, либо власть нас ненавидит. Это означает, что когда кто-то, активное меньшинство, у Ленина было несколько тысяч штыков, как говорят, всего, да, когда активное меньшинство начнет все это дело ломать, к черту, да, никто не выйдет защищать. Никто не выйдет защищать. В этом главная проблема. Почему провалился августовский путч? Да потому что 100 тысяч человек встали вокруг Белого дома. И нельзя было взять Белый дом, не убив несколько десятков сограждан. Да? Не стали убивать, значит, все вышло. Значит, первое, не будут защищать. Второе, будут поддерживать морально тех, кто будет это делать. И это путь к революционным изменениям. Есть, конечно, другое, то, о чем вы сказали, что на фоне вот этого бардака, распада, гниения такого общего, да, действительно у людей возникнет мысль, подождите, ребята, а чего вообще? Давай попробуем. А давай попробуем. Да? Вот. Если пойдут по этому пути, вот это, между прочим, один из очень немногих шансов на то, что вот этот будущий транзит от Путина к после Путину произойдет без большой крови. Дай бы Бог.
Кстати, давайте посмотрим. Мы сняли сегодня в Петербурге опрос горожан на улицах, что они думают о Полтавченко. Ну, просто посмотрим, как горожане относятся ко всей этой истории.
Не было пустых слов. Ну, человек переживал, тем более город большой, хозяйство тяжелое. Но это как-то по нашей, как говорится, русской натуре. Тогда жалко, что даже он ушел. Странно, так неожиданно.
Пробки каждый раз, когда он на работу катается.
А еще? А вам?
Все?
А
вам? Дороги медленно строили.
Политика не интересуюсь. И, в общем-то, ничем безликий совершенно человек, на мой взгляд. Для города... Ну, нет, ну что-то делалось, может быть. Но как-то, может, он не умел пиариться, уж я не знаю. Ну, как-то вот ничем.
Были эти разные церковные ходы, шествия и прочее, прочее. Здесь, пожалуй, взяли там наш бывший губернатор, попал, слегка пригнул.
Что-то такое громкое он так и не сделал, мне кажется.
Да.
Ну, чемпионат мира был хорошо организован, наверное, да, в Петербурге.
Да, фан-зона
была хорошая.
Стадион хороший, красивый.
Нет, ну, знаете, самое главное, это показали в городе цветы. Если и в городе есть летом цветы, значит, у нас еще не все потеряно.
Да. Конкретно что? Ну, я не очень слышу за политическую ситуацию в стране, поэтому ничего хорошего точно не могу сказать. Что-то плохое, ну, разгоном митингов, например. Что-то хорошее, я не знаю.
Более социальные вопросы стали решаться быстрее намного. Доступ стал к Смольному. То есть можно пойти и спокойно записаться на любой прием, что раньше это было очень тяжело сделать. Медицинское обслуживание стало намного лучше благодаря ему. Так что так, спасибо.
Ну вот, по-моему, революция в этом ролике, во всяком случае, не очень пахнет. Хотя, конечно, все может быть по-другому. Петербург – город студенческий во многом и с определенной историей. Глеб, но вот в этой всей системе, которую, как вы говорите, Путин выстраивает, назначая новых, то есть не назначая, но снимая губернаторов и меняя картину руководства регионами, у Петербурга какая-то особая роль, как у второго по величине города, или нет? Он ли он такой же, как все?
Ну, особая роль по определению, потому что все-таки это действительно одна из двух столиц страны. Это некий факт. Поэтому роль есть. И речь идет о том, чтобы эта роль была нейтрализована. Чтобы уменьшить число факторов неопределенности. Вот что всегда важно для игрока в таких играх. Его в данном случае интересует не город, а город как фактор возможной неопределенности. Как они проголосуют в следующем году? Вдруг вот все хорошо, да, как говорится, и в Приморье тоже все было хорошо, казалось. Вот, поэтому вот над этим и думаю. То есть это не значит, что они действуют даже в своих интересах правильно. Потому что, ну, не знаю, посмотрим. Может быть, господин Беглов является чудом такой интриги. Главное, что там, конечно, не должен появиться с точки зрения Кремля в следующем году городской лидер.
Но его и в Приморье не было.
Даже независимо от степени протестности. Я имею в виду Новый год. То есть в этом смысле, я думаю, и тех, кто там, как Дмитрий, будут отсекать. Будут отсекать тех, кто, так сказать, может прийти на волне недовольства. Просто даже не протеста, а просто недовольство. Вот. Поэтому просто он будет искусственно, я думаю, сделан, если не помешают граждане. Насчет революции, я не знаю, как-то очень сомневаюсь.
Леонид, насколько отставка Павловского...
Уже она произошла давно.
Насколько отставка Полтавченко – это реакция Путина на то, что произошло в Приморье и других регионах?
Ну, вы знаете, я думаю, опять же, он реагирует не только на одно это событие, но он видит, что вот эта материя, она как-то расползается. Вот расползается, да, и понятно, что ситуация в Приморье, во Владимире, она ведь не столько сама по себе важна. Смотрите, ну, будет там другой губернатор. Например, другой губернатор будет точно так же стоять на задних лапках. Точно так же будет бегать по всем московским конторам и чего-то выпрашивать. Да? Он точно так же будет облизывать солнце наше во всех местах и так далее. Да? То есть, как бы, ничего ж не изменится. Да? Но это плевок. Это плевок. Значит, губернатору поставил не Путин, а народ. А чем это кончится? Это же как, понимаете, это как воздушный шарик, да? Вот большой воздушный шарик, да? В нем делается маленькая дырочка, и шарик лопается. И я думаю, что у Владимира Владимировича именно вот это ощущение. Вот. И поэтому на этом фоне рисковать плюс ко всему, ну, может, ему Полтавченко же просто не нужен стал уже в таком виде там, и так далее, но плюс ко всему вот этот вот риск очередного какого-то громкого скандала, и не где-то там в Приморье, который вообще никто не видел, он там далеко, да, может, его и нету вовсе, а в Питере, который все видели и знают. Вот. И вообще, опять же, европейская столица, не просто вторая столица, а европейская столица России. Вот. Поэтому, ну, да, на всякий случай.
Глеб, а почему отставка, ранняя отставка Полтавченко, она может помочь избежать такой картины, которая была в Приморье? Новый человек успеет заработать какой-то политический вес? Или...
Я вижу, что этот тип реакции принят. Я уже как бы не хочу оценивать, по-моему, это ошибочная реакция. Была возможность еще после Приморья и так далее как-то пойти навстречу. То есть ведь что произошло? На самом деле эти вот четверо выборов, которые так скандальны, они были просто сработавшим тормозом системы, сработавшим в ней клапаном. То есть на самом деле они снизили риск, они увеличили его. Вместо этого теперь, значит, срочно перетряхивают списки всех охранников, каких только знали и видели, значит, в то или иное время, и, значит, всюду их расставляют. Что они будут охранять-то? Что они и как будут охранять? Вот это, по-моему, это ошибка. То есть вот сейчас идет наращивание ошибочной этой стратегии, но она будет продвигаться. Раз ее приняли, теперь уже деваться некуда. И по правилам системы вот эти, так сказать, путинские безразмерные полномочия, они спускаются вниз и как бы передаются каждому действующему лицу.
В рамках этой системы, не в рамках интересов страны, а в рамках
этой системы. Есть разные страны, и боюсь, что есть и более катастрофические. Я сейчас
не хочу,
то есть, безусловно, да, значит, сказать, ну, можно легко представить, кого можно было получить вместо Полтавченко, значит, там, вот, можно было митрополита Варфоломея получить, губернатора тоже, значит, это тоже в этом бы нашли какой-то духовный смысл. Значит, вот. Но я думаю, что сейчас вот выбрана, модель выбрана, и она будет проверяться вот на этих, сейчас немедленно на этих отсроченных выборах. Вот, и надо, будут продавливать вот модель имени Кожемяки. Так сказать. Вот, вот это, вот если она тут не пройдет, тогда это будет какой-то уже ментальный кризис, кризис стратегии, он будет осознан. То есть система осознает свои ошибки только когда она очень сильно проваливается. А пока этого не произошло.
Глеб, извините, Леонид, коротко, уже нам пора завершать эфир. Действительно ли есть план? Если он есть, то чего нам ждать дальше? Я имею в виду региональную политику Кремля.
Я думаю, что плана нет. Я думаю, что плана нет никакого.
Лихорадка.
Лихорадка, истерика, паника, мне кажется. Вы знаете, вот я смотрю, это же пробивает экран. Это же пробивает экран, когда их всякие пропагандисты начинают говорить про то, что, например, Америка не то, что обязательно погибнет, но уже погибла, а мы сейчас наделаем своих айфонов, а их нам не нужны, то вот мне кажется, что это паника заказчика.
Спасибо. Ну, мы проводили Полтавченко с некоторой тревогой, смотрим в будущее. С нами были Леонид Гозман, Глеб Павловский. Спасибо. Я Сергей Добрынин. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».